духовной жизни в православии. Как видите, главным понятием в этой теме является понятие духовности. Это понятие сейчас в наше время приобрело очень расплывчатый характер. Духовным называют весьма различные вещи, причем часто совершенно противоположные и взаимоисключающие друг друга. Есть духовность секулярная, есть духовность общерелигиозная, есть духовность индуистская, есть оккультистская, есть православная, есть римо-католическая, и какой только духовности нет. Поэтому сейчас с особой важностью встает вопрос о том, что же такое действительно та духовность, о которой говорит наша православная вера. Этот вопрос приобретает еще большую значимость, если мы вспомним о первичном, я бы сказал, религиозном догмате, который гласит: «Дух первичен, а все прочее вторично». Дух определяет все, все формы бытия, и, если хотите, все формы сознания. Вот перед лицом этого приоритета духа в бытии, перед лицом первичности духовного начала во всех сторонах нашей жизни, становится понятным, почему так необходимо сейчас говорить о том, что же такое духовность. Для того, чтобы правильно выразить это, по-видимому, слов человеческих будет маловато. И причина вот в чем. Если по существу говорить о том, что такое истинная духовность, то мы должны будем с вами говорить о том, кто такой Бог. Ибо Бог есть Дух. И если мы говорим о духовности в истинном смысле этого слова, то мы должны сказать о самом Боге. Я вспоминаю случай, происшедший в начале нашего века, когда Рерих встретил Блока в Петербурге и спросил того: почему вы не ходите на религиозно-философские собрания? Блок вдруг замолчал и потом очень серьезно ответил: потому что там говорят о несказуемом, о невыразимом, о Боге. Духовность, будем говорить сейчас сначала в самом общем плане, это есть не что иное, как выражение Бога в душе человека. Поэтому духовное в этом смысле оказывается то, когда Бог становится причастным человеку, точнее, человек причастным Богу. Когда человек восходит в то состояние, которое в святоотеческой терминологии именуется состоянием обожения, теосиса, или облагодатствования, или стяжания Духа Святого. Каковы свойства Божии, таковы свойства духовного человека. Сейчас, в самом начале, предваряя, еще ничего не говоря о деталях, я напомню слова апостола Павла, послание из послания Галатам, когда он пишет: плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Он пытается описать, он показывает, как Дух себя выражает, истинный Дух, Святой Дух, когда действует в человеке. Вы слышите, какими чертами определяется духовность? Ни звука о знании, ни звука о талантах, ни звука о развитии человека, ни слова о его положении. Нет, исключительно внимание сосредоточено на тех характеристиках, которые изображают свойства души человеческой, свойства духа. На первом месте стоит любовь. Причина этого совершенно очевидно. Бог есть любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это же постоянно в Священном Писании пронизывающая мысль звучит. Первый из добродетелей, первая из заповедей какая? Возлюби Господа Бога твоего. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Апостол Павел в послании к Коринфянам опять пишет: пишет что? То, что впоследствии было названо гимном любви. Самой основной характеристикой, по-видимому, это и является. Если главной характеристикой Бога является любовь, то и самим средоточием духовности является она же. Весь вопрос только вот в чем. Какая это любовь и как она приобретается? Если сейчас мы скажем слово «любовь», просто скажем слово «любовь», мы ничего не скажем. Почему? Огромнейшее количество значений этого слова. От самой возвышеннейшей до самой преступной. И все обозначается словом «любовь». В этом отношении греческий язык в чем-то, древнегреческий, по крайней мере, превосходил даже наш славянский. Там для обозначения слова «любви» было много различных терминов, каждый из которых выражал отдельный аспект, или отдельную сторону, или отдельный объект, или отдельную направленность этой любви, отдельную характеристику. Пожалуйста, любовь к родителям, там, стерго, друзьям, филео, возвышенные к Богу, агапао, напротив, эрео выражало порыв, страстность. О какой любви мы говорим? Для того, чтобы сказать об этом, придется нам проделать некоторый сейчас путь. Невозможно понять. Чувства же они не выражаются, не описываются понятиями и словами. Надо показать путь, которым она приобретается. Тогда станет ясным, о какой же любви говорит православие и что подразумевает таким образом она под духовной жизнью. Ибо вся суть духовной жизни в конечном счете сводится к чему? К тому, чтобы человек стал подобным Богу в этой любви. Богоподобным любви. Вот для того, чтобы понять, что это за богоподобие, что оно значит, давайте посмотрим на следующую картину. Я задаю странный вопрос. Может быть, он не странный, может быть, он как раз лежит на поверхности. Может быть, это один из весьма серьезнейших вопросов. Вопрос состоит вот в чем. Почему пал первый человек, по Библии зело добрый, то есть весьма прекрасный? Это совершеннейшее творение Божие. Почему же он пал? Ну, правда же, не потому, что оказалось там Господь Бог, вот надо же, насадил древо познания добра и зла. Не посадил бы его, все было бы прекрасно. Ошибку совершил Господь Бог. Почему пал первый Адам действительно? Ведь не решив этого вопроса, мы не решим масса других. Я сейчас не говорю о них, просто некогда. Я попытаюсь ответить, почему он пал. Первый человек действительно был наделен всеми совершенными свойствами, но как был наделен, это очень важно понять. Ведь одно дело зерно, яблочко, другое дело яблоня, плодоносящая плоды. В зерне вся яблоня, не правда ли? Ну, конечно. Но это яблоня? Нет, нет, это не яблоня. Чтобы стать яблоней, мы знаем, какие процессы должны пройти. Так вот, и Адам, как сотворенное существо, прекрасное и совершенное, тем не менее представлял еще из себя только семя, в котором было все потенциально заложено, все, но еще реально не осуществлено. Для реального осуществления того идеала, к которому предназначен человек, Адам должен был пройти целый путь. Чего же не имел Адам? Он не имел вот того совершенства, которому был предназначен. При каком условии он мог пройти этот путь? И к чему он должен был дойти? Чего достичь? Он должен был достичь того состояния, при котором бы он увидел, что только полная причастность Богу делает его совершенным, делает его благим. Только полная причастность к Богу делает его Богом. Более того, то есть напротив, отсутствие этой причастности делает его тем, чем он был до своего сотворения, то есть чем же? Прахом земным. С Богом Бог, без Бога ничто. Этого Адам не знал. Вернее, как не знал? Я думаю, что теоретически он знал. Теоретически. Так же, как нам говорят. Как мне в детстве говорили, да. Нельзя на морозе лизать языком железную ручку. И первым долгом, что я сделал, я, конечно, облизал эту ручку. Ну, представляете, что было? Конечно, вопль, крик, пока меня оттаивали мой язык от этой железной ручки. Одно дело теоретическое знание, другое дело опытное знание. О, как далеко часто отстоят друг от друга эти две вещи. И то, и другое реальность своего рода, но до чего они различны. Адам теоретически знал добро и зло. Об этом пишет святитель Иоанн Златоуст. Совершенно определенно. Но это естественно. Иначе тогда была бессмысленна заповедь о невкушении добра, о невкушении плодов с древа добра и зла. Ясно, теоретически он знал. Практически он не знал. Чего он не знал? Адам не знал того, что познание возможно только в Боге. Ибо Бог есть источник всякого бытия и всякого блага. И что без Бога это познание, это есть не познание, это есть зло, есть смерть. Увы, теоретическое знание не оказалось достаточным для знания практического. Адам, повторяю еще раз, это очень серьезный вопрос, поэтому я повторяю. Адам не имел опытного познания того, кто он есть без Бога, что он собой представляет без этого источника жизни. Ибо им, помните, как в Деяниях апостолов пишет, читаем в Деяниях апостолов, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вот это отсутствие опытного познания того, кто я есть без Бога, соответственно, не давало человеку и того, я бы сказал, чувства или самосознания, или свойства, которое именуется в аскетической литературе свойством смирения. Это вовсе не есть какая-то забитость, пассивность, как потом стали характеризовать это. Нет. Смирение – это есть истинно трезвое видение того, кто я есть на самом деле. То есть знание своего места. Вот что есть смирение. Адам не имел его. И вот здесь открывается один из великих законов духовной жизни. Не имея подлинного смирения истинного, человек не может иметь и истинной любви. Это один из великих законов духовной жизни. Нет любви там, где гордыня. Не случайно Тертуллиан называл любовь обычной, переодетым пороком. Не случайно Флоренский называл это переодетым эгоизмом. Да, Тертуллиан называл красивым пороком. Флоренский называл переодетым эгоизмом. Не случайно святитель Игнатий писал о том, как эта любовь, которая так прославляет этим миром, во мгновение ока может превратиться, привожу его слова доподлинно, в бешеную ненависть. В чем дело? Там, где гордость, там весь человек сосредоточен на самом себе, на своем «я». То есть гордость концентрирует эгоизм и делает человека предельно эгоистичным в этом смысле. Эго становится центром всего мира. Сам Бог является тогда только объектом для этого эго. Здесь нет и не может быть настоящей любви. Смирение, напротив, является базой, единственной базой, да, для подлинной любви человеческой, я сказал человеческой. Это верно потому, что смирение является действительной, ну, основой, сказать уже тут мне неудобно, нужно найти другое слово. Я хочу сказать, что именно потому Бог есть любовь, что Бог есть величайшее такое же смирение. Вам нужны доказательства? Пожалуйста. Крест. Я не знаю, что можно найти еще более великое для подтверждения того, насколько Бог по существу своему смиренен. Не случайно апостол Павел писал: «Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие». Чтобы Бог так смирился, это действительно соблазн и безумие. Крест являет собой иллюстрацию и смирения, и любви одновременно. И я не знаю, чего больше. Это действительно поразительное явление Божие в нашем мире. Итак, мы к чему приходим? Оказывается, грехопадение первого человека было, это не совсем точно я выражусь, обусловлено, потому что сказать обусловлено получится как бы вызвано, что ли. Нет, оно не было вызвано. Это грехопадение носило, конечно, свободный характер. Но вот это незнание человеком, опытное незнание человеком того, что он есть без Бога, оно являлось своего рода, ну, базой, из которой легко могло возникнуть вот то горделивое чувство самомнения, мысль самобытия, мысль о том, что я сам Бог, которая возникла у первого человека. Ведь не случайно в Библии так приведены слова «будете яко Бози». Вот оно, какая, оказывается, мысль вонзилась в сознание первого человека, когда он увидел себя совершенным, всезнающим, всемогущим, всевидящим, увидел все ему покорено. И он видит всю суть вещей. По толкованию отцов, наименование тварей означает не что иное, как знание человеком сущности тварного мира. Что произошло в результате грехопадения? По мысли всех святых отцов, по мысли, исходящей из Священного Писания, из Откровения Божия, это отступление от Бога, этот разрыв связи с Богом повлек за собой глубочайшее изменение всей человеческой природы. Они называют его различным образом. Называют это грехом, называют это повреждением, называют это искажением образа Божия. Неважно, дело не в словах. Дело в данном случае в том, что произошло глубочайшее действительно повреждение естества человеческого. И большинство отцов даже изъясняет, что произошло именно. Конкретно определяют. Человеческая природа распалась как бы на три части. На ум, сердце, источник желаний, и тело. Причем каждый из них приобрело как бы отдельную волю, самостоятельную волю. И в результате мы сталкиваемся с удивительным явлением, которое очевидно для всех. Для всех и каждого, кто немножко посмотрит на себя. Ум говорит, нужно делать это, сердце говорит, желает совершенно другого, а тело плюет на их обоих, подая ему совершенно нечто особое. Щука, рак и лебедь. Вот что произошло. Вот в каком состоянии мы находимся. Христианство утверждает беспрецедентный, надо сказать, в этом отношении тезис, утверждает истину совершенно удивительную. Оно говорит, что то состояние, в котором мы сейчас находимся, это состояние совсем неестественное.
Исаак Сирин, один из святых Православной Церкви, так и пишет: состояние, в котором был сотворен первый человек, было естественным. В результате греха он не спал в состоянии ниже естественного, призван к вышеестественному. Почему к вышеестественному? Совершенно очевидно. Естественное состояние непрочно. Непрочно. У Адама мы видим какое. Казалось непрочным. Какое же прочное состояние? Прочное состояние то, которое приобретается через опыт жизни, опыт самопознания, опыт, если хотите, познания добра и зла. Не случайно же говорят, обжегшись на молоке, на воду дует, или сытый голодному не товарищ, и так далее. В чем дело? А дело в том, что не познав зла, человек не может оценить добра. Реально не увидев себя, своих возможностей без Бога, человек никогда не оценит Бога. Такова, увы, наша, что называется, натура. Да. И вот к чему же сводится, будем теперь говорить, духовная жизнь человека. В общем-то уже понятно, если ее конечная цель – богоподобие, то есть уподобление Богу в любви по образу Христа, то есть вот эта вот жертвенная бескорыстная любовь, ничего себе не ищущий, ничего себе не ищущий, ничего, а полностью только желающий блага другому и готовый сделать все ради другого. Если целью является это именно, как называют еще ее греческим термином, агапическая любовь, то все священное предание Церкви, все, без всяких исключений, все святоотеческое учение единогласно, единодушно утверждает, что это достижимо только при условии приобретения человеком смирения. Поэтому вся суть аскетического подвига всех святых отцов направлена к этому. Более того, что они утверждают? Они утверждают поразительную вещь. Они говорят, что все исполнение заповедей, которое дано нам, оно является не просто каким-то доброделанием. Нет. Оно, оказывается, является средством приобретения смирения. Смирение, по их учению, является той дверью, через которую только может войти Бог в душу человека и изменить эту душу. Единогласное учение, учение всей православной церкви, всей христианской, я думаю, церкви. Тут в данном случае все христиане, наверное, согласны. Нас исцеляет только Бог, только Христос, никто другой. Я не могу сам себя исцелить. Как? Вот вопрос. В этом и тут мы видим специфику православия, очень четкую, совершенно ее выделяющую как от католицизма, так и от протестантизма. Если в католицизме Бог спасает по той причине, если человек приобретет соответствующие заслуги в этой жизни через свое доброделание, и Бог тогда человека освобождает от наказания. Если в протестантизме достаточно только веровать, и Бог уже все исцеляет. Лютер ведь дошел до какого утверждения? Он заявил прямо, что верующему грех не вменяется в грех. Замечательно. Вот жить-то где легко. Я вот все думаю, не перейти ли. Какая красота. Прям ничего не надо. Верующим не вменяется грех. Представляете? Замечательно просто. То в православии оказывается совершенно другой подход. И вы посмотрите, этот подход далек как от этого формального католического пути, пути какого? Платы и заслуг. Заслуг и платы. Так и от этого совершенно странного эйфорического пути протестантизма. Веруй, и все блага тебе тут же сыпутся с неба. И то, и другое, как у Бога выглядит. О чем говорит православие? Оно говорит о том, что, во-первых, не просто добрые дела. Добрые дела – только узенький аспектик в том полном кругу жизни, который именуется исполнением заповедей Христовых. Только маленький узкий аспектик. И какую же функцию исполняют все эти заповеди для человека? Что они делают с человеком? Что первое они совершают с его душой? Преподобный Симеон Новый Богослов отвечает: тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Вы подумайте только, что говорит. Я прекрасно понимаю, что скажет правоверный католик. Тщательно исполнить заповеди Христова. Что делает? Совершенно ясно, что делает. Делает его святым. Делает его исполненным заслуг. Более того, сверхдолжных заслуг. И это в любой религии. Что говорит опыт? Опыт единой церкви первого тысячелетия, когда неразделенная была церковь. Что говорит Симеон Новый Богослов? Только выразил это в кратких, сильных словах. Опыт всех святых отцов. Эта мысль поразительная. Ее бы просто, я не знаю, как нужно было бы зафиксировать, так сказать, перед сознанием человеческим. Тщательное исполнение заповедей Христовых, оказывается, открывает человеку его немощи. То есть через исполнение заповеди, через попытку, лучше сказать, их исполнения, он видит, насколько он ничтожен перед лицом этого совершенного идеала. Какого идеала? Идеалом является Христос. Только я решился, все, никого больше не осужу. И тут же набросился. О, смотри-ка. Никогда не буду раздражаться. Негодяй, что делает? И без конца это происходит. Коснись ли это ума, коснись ли это сердца, коснись это тела. Вот когда я действительно начинаю свою жизнь сопоставлять со Христом, с Евангелием, когда действительно я буду понуждать себя к тщательному исполнению заповедей Христовых, тогда, оказывается, только я начинаю видеть, кто я есть на самом деле. Вот тут-то открывается мне поразительное видение. Преподобный Петр Дамаскин пишет: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Первым признаком, это поразительное дело, начинающегося здравия души. Мы не видим сейчас грехов, конечно, совершенно ясно. Если вдруг это видение сразу открылось нам, вот в этом нашем теперешнем состоянии, мы бы погибли. Почему? Мы бы отчаялись. Для того, чтобы прийти к этому видению, необходим действительно подвиг. Подвиг, во время которого происходят две очень важные вещи. Открываются две картины. Я образно говорю картины. Православный духовный опыт категорически запрещает какие-либо представлять себе картины. Открывается вот два видения. Одно из них – видение, которым я сказал Петра Дамаскина, привел его слова, бесчисленных грехов своих, как песок морской. Другое видение – видение непосредственно любви Божией. Человек начинает видеть малейшее мое обращение к Богу. Тут же получает ответ. Начинает видеть поистине, Бог есть любовь и только любовь. Вот это видение, с одной стороны, глубины своего падения, с другой стороны, видение потрясающей любви Божией, потрясающей близости Бога к человеку, видение того, как действительно Бог стоит у сердца человеческого и стучит, пока человек не откроет ему. Вот это вот видение, уравновешивая одно другое, да, начинает постепенно очищать человека. Ведь пока человек не смирится, он по существу не может и молиться. Пока человек не видит своей болезни, ему не о чем молить Бога. Господь где-то сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И теперь посмотрите, какая удивительная картина. Человек, живущий мирской жизнью, почти не видит своих грехов. Доходит иногда до анекдотических случаев, когда приходит человек на исповедь и говорит, у меня нет никаких грехов. Каким святым оказывается он перед лицом какого-нибудь там Паисия или какого-нибудь Сисоя Великого, который перед смертью просветился, как солнце буквально. На него смотреть было нельзя. Собрались братья и не могут смотреть. А Сисой молится. Братья спрашивают, Сисой, о чем ты молишься? Сисой отвечает, я прошу еще дать мне немного времени на покаяние. Сисой, тебе ли каяться? Они на него смотреть не могут, блистает лицо его. Ответ, поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Оказывается, чем более человек приближается к свету, тем ярче проступают на его одежде все те пятна, которыми мы заражены. Грех проявляет себя здесь воочию. Не случайно святые поэтому оплакивали свои добродетели как грехи. Это же поразительный феномен. Я не знаю, где он возможен, в какой религии он возможен. Вы скажите мне, это мне было бы очень интересно найти бы хоть одну из религий, в которой бы подвижник оплакивал свои добродетели как грехи. Вы найдите мне такую религию. Как бы мне интересно было на нее посмотреть, познакомиться с ней. Я такой не знаю. Во всех религиях человек растет в своих глазах. Он совершенствуется, он очищается, он приобретает все большее знание. У него появляются особые состояния, он получает необыкновенные наслаждения, он чувствует свою близость к Богу, он растет. Духовная жизнь в православии производит прямо противоположный эффект. Правильная духовная жизнь приводит человека к все большему видению той поврежденности, которая присуща всем нам. В силу того, что мы рождены от человека, повредившегося. Я говорю о первозданном Адаме. Наша природа повреждена. Сейчас мы совершенно этого не видим. Нам необходимо какие-то доказательства или усилия, чтобы увидеть, что я поврежден. Все время нет. Хорош я. Как писал святитель Феофан. Сам дрянь дрянью человек, а все утверждает несмь, як же прочие человецы. Так оно и есть. Чем дальше от Бога, тем я лучше. Ну, французы иначе это выражали. Ночью все кошки серы. Действительно, все кошки серы. И черные, и белые. А уж серые, само собой. Итак, все существо духовной жизни в православии, весь подвиг христианской жизни, оказывается, имеет своим ориентиром, имея своим ориентиром богоподобие, уподобление Христу, имеет критерием своим вот это вот состояние, именуемое смирением. Мерою смирения, оказывается, дает Бог благодать. А почему мерою смирения? Ну дайте вы мне сейчас дар чудотворения, и вы тогда увидите, каких чудес я натворю. Сразу увидите. Дайте мне. Чего Бог жадный такой не дает? Вот сейчас бы мне в дар чудотворение. Я бы показал бы. Вот тем и тем. Я бы знал, что я сделаю. Нельзя дать нам ничего. Подними. И человек ничего. Хороший. Подняли на одну ступеньку. Стал, говорят, скотина. Ничего нельзя дать. Настолько он пронизан тщеславием. Этим себелюбием, самомнением. Ничего нельзя дать. Кому можно дать только? Безвредно. Кому можно дать с пользой для него и для других людей? Смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот, оказывается, в чем причина. В чем причина? Что смирение является необходимейшей базой, основой для восприятия всех даров благодати Божией. Без смирения невозможна любовь. Без смирения невозможно никакой дар благодати, благодати Божией. Посмотрите, что пишет Исаак Сирин. Еще одно удивительнейшее высказывание. Одно из тех, которые бы должны бы действительно быть хрестоматийными в нашей жизни. Что он пишет? Воздаяние, то есть под воздаянием в данном случае он подразумевает то Царство Божие, которым призван человек. Воздаяние бывает, вы только послушайте, что он говорит, воздаяние бывает недобродетели. Как это вам нравится? Воздаяние бывает недобродетели и не труду ради нее. Если на этом остановиться, то, наверное, надо бы его все-таки костер бы, и лучше всего бы к вящей славе Божией прям бы сжечь бы. Что он пишет? Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Посмотрите, как они в одну точку все говорят. Причем это же говорят не от того, что сидел человек, положил палец в рот и высосал идею. Это же люди говорят из опыта. Какого причем опыта? Все отдали люди, все оставили. От всего затворились, лишь бы приобречь только одного – Бога. Это из колоссального опыта жизни выходят эти мысли. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающимся от них смирению. Вот оказывается, что является условием, содержанием, смыслом и основой всей духовной жизни. Вы посмотрите, как далеко православное понимание духовности отстоит от всех других. Поэтому мы не видим, чтобы святые отцы молились о даровании им каких-то особых свойств, которые бы выделяли их из прочего люда человеческого. Мы видим, они молились только об одном, о чем так хорошо говорит великопостная молитва Ефрема Сирина. Посмотрите, о чем. Даруй мне зреть моя согрешение. Почему сам Господь в Евангелии, мы видим, нигде не осуждает грешника. Это просто поразительное дело. Уж кажется бы, надо бы сказать, вы такие, сякие, немазанные. Нигде. Более того, уж прощает очевидные прям даже грехи. Иди и впредь только не греши. Как только же касается тех, которые были в своих глазах высоки своей праведностью, так, Боже мой, вплоть до проклятия, горе вам, гробы окрашены. Кому это достается? Если в переводе это на современный язык, то можно было бы сказать кому? Книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть монахи, первосвященники и священники, по-моему, переводить не нужно. Само собой очевидно. Мнящие, что они духовны, что они все знают, все понимают, что они близки к Богу. Вот это мнение, как говорят отцы, великолепная формула. Мнение не дает быть мнимому. То есть мнение того, что я хорош, не даст возможности быть этому хорошим. Какое удивительное отношение Христа. Вы посмотрите, каким подвергает он осудительным словам этих всех законников, этих праведников, этих лжеправедников, гордящихся своей праведностью. Гробы окрашенные, сверху кажущиеся прекрасными, а внутри исполненные всякой мерзости и нечистоты. Подумайте только, о ком говорит, о тех, которые были налицо праведны перед всеми людьми. И слова его сбылись. Посмотрите, кто его распял. Посмотрите, кто? Элита. Элита, первосвященники, архиереи, священники, фарисеи, богословы. Элита церковная распяла, отвергла Христа. Почему? Все та же причина.
мнение о себе.
Вот этого самого главного, видение того, кто я есть на самом деле, понимание того, что я глубоко, глубоко в настоящем состоянии существо пораженное, искаженное. Отсутствие этого видения приводит человека к мнению о себе, гордыне. Не случайно, вот скоро, как раз теперь, начался Рождественский пост, скоро, в предпраздновстве Рождества Христова, в Тропаре, мы услышим: Христос рождается, зачем? Прежде падший восставите образ. Вот зачем Он рождается, прежде падший восставите образ. Восстановить вот ту первозданную красоту, ту неповрежденность, ту целостность, в которой был человек, которую не сохранил человек. Но теперь уже спасается человек в состоянии не том, в котором был Адам. Да, целостность восстанавливается та же, зато духовное состояние его иное. Адам не знал, что такое зло. Он не мог оценить и Божие добро. Теперь человек, который на собственном опыте видит, что он без Бога ничто, он поистине оценит и увидит, и примет, и не возгордится, когда он станет с Богом Богом. Таким образом, человек может стать поистине Сыном Божьим, без какого-либо ущерба для своего духовного состояния. Он станет вечным Сыном Божьим по благодати. Это удивительно. Вот что предлагает православное понимание. Это, конечно, только очень маленький вам аспект. Это самое существо. Я ничего не сказал о том, как приобретается это духовное состояние. Здесь существует целый ряд законов, причем удивительных законов духовной жизни. Ну что же, я сказал только, назвал тщательное исполнение заповедей. Научает человека его немощи. А как это происходит? С чего начинается? Как проходит этот путь? Какие законы на этом пути? Это же целая наука. Начинается с покаяния. Нет другого пути для приобретения правильной духовности, то есть верного состояния человеческого. Нет другого пути, кроме покаяния. Святитель Игнатий Брянчанин так и пишет. Покаяние – это делание, которое на земле не имеет конца. Он выразил в кратких этих словах, выразил всю святоотеческую мысль. Кстати, пользуюсь случаем, чтобы сказать, что творения святителя Игнатия Брянчанинова являются, я бы сказал, великолепнейшей, краткой, сжатой, сильной, очень точной энциклопедией всех святых отцов. Всех святых отцов мы никогда не прочтем. Эти его несколько томов мы, конечно же, можем прочитать. И не только прочитать, можем изучить. Вы хотите знать всех святых отцов? Прочтите вот эти несколько томов. Здесь вы увидите критерии, которые там мы можем не увидеть. Ведь святые отцы писали разным людям. Писали часто настолько высоким людям в духовном отношении, с которыми, если мы попытаемся хотя бы мысленно сравниться, если мы хотя бы отчасти попытаемся уподобиться им,
да.
Ну что же, ну ладно, ничего, кончится сказать, это ни к чему там на кусочки это разрывать, да.
Ну это окончательно, заключительную фразу.
А зачем? Зачем?
Пожалуйста. Больше. Я готов,
пожалуйста. Ну хорошо, да. Духовная жизнь начинается с покаяния. Там, где нет покаяния, не может быть никакой духовной жизни. Это одна из центральных мыслей, которые пронизывает все святоотеческое наследие нашей Церкви. Я уже говорил, что покаяние есть метание, то есть изменение себя, изменение душевного настроения человека, отвержение того зла, которое, которое ранило мою совесть. Это закон. Но что самым важным является в нашей вот непосредственной жизни? Действительно, вот что самое важное? Мы говорим об исполнении заповедей, мы тут же впадаем в уныние. Ну как говорить о всех заповедях? Ну это, как мы сказали обо всем, значит, равносильно тому, что сказали ни о чем. Как же быть-то? И вот здесь есть один великий совет, который стоило бы, конечно, помнить и никогда не забывать. Господь сказал, что верный в малом над многим будет поставлен. Что это значит? Мы все, ну извините, что я уже говорю обо всех, ну ладно, ну большинство, ну многие, ладно. Да. Мы уже не способны ни к чему. Мы не можем исполнить ни одной заповеди. Я уже говорил, почему не можем. Всей нашей решимости хватает на 5 минут. Но еще кое-что есть, что мы можем делать. Это, что мы можем, поистине ничтожно малое. Самое малое. Под малым Господь разумеет то, что мы еще способны сделать. Вот это малое является для нас самым великим. Почему? Потому что это есть то, где мы полностью показываем себя, что мы хотим. Я свободен здесь. Совершить добро или зло. Слышите, я свободен. Пьяница уже не свободен, он уже не может не пить. Он уже раб, он не свободен. Я тщеславный уже, все, я уже не свободен. А вот там, где ты свободен, вот в этом малом, самом маленьком, ну-ка прояви себя. Итак, кого ты избираешь, Бога или дьявола? Вот это малое является исключительно важным для духовной жизни человека. Только через это малое я показываю себя, что я хочу, куда я повернут лицо. Что этим малым может являться? Что угодно. Вот я наелся, уже наел, все, я сыт. Еще рукой тянусь, еще будет вкусный кусочек. Ну не тянись, оставь. Вот ты пьешь, ну не пей, не выпей лишнего глотка. Воздержись в том малом, что ты еще способен. Во-первых, я увижу, что действительно, насколько мало я уже способен. Во-вторых, это малое, оказывается, является очень действенной силой. Ведь Господь не случайно сказал, что верный в малом над многим будет поставлен. Тот, кто начинал понуждать себя в этом малом, получал огромную силу Божию и становился великим. Знаете, почему мы ничего, ни к чему не способны? Мы не делаем вот этого малого. Духовная жизнь начинается с малого. Вот попробуйте поставить себе за правило хоть один раз до обеда и один раз после обеда сказать одну молитву Иисусову, но сказать так, как говорят отцы. То есть как? С вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Но по одному разу поставьте себе за правило. По одному. Разве это много за 24 часа? Тот, кто не будет делать малого, никогда ничего не достигнет. Итак, духовная жизнь начинается с малого. С верности своей совести хотя бы в малом. Понуждение в малом. Без этого духовная жизнь невозможна. Без этого невозможно приобретение никакой истинной духовности. И еще одно, поскольку наше время уже истекло, но еще одно я скажу, поскольку оно крайне необходимо так. Я скажу, указывая на великий пример праведного Иоанна Кронштадтского. Пример вот в чем. Как он относился к тем прегрешениям, которые он совершал. Посмотрите его дневник. Это удивительный дневник. Насколько он искренний. Это удивительно искренний дневник. Это же поразительный человек, у которого не есть лукавство совершенно. Он все пишет, что вот возникла мысль дурная, вот осуждение, вот то-то. Как он поступал? Он что, ждал когда-нибудь-то? Ладно, вот через полгода я пойду на исповедь, там покаюсь, да? Нет. И вот я хочу указать на еще один, одно великое правило христианской жизни, без которого духовная жизнь невозможна. Он каялся тут же, как только до его сознания доходило, что он совершил. Тут же! И каялся внутри себя до тех пор, пока не получал извещение о прощении Божьем. Вот еще одно великое правило, без которого мы не можем достичь никакой духовной жизни. И никакого христианства у нас не будет, хоть оденьте на меня 20 докторских крестов и 10 митр на голову. Тот, кто не кается тут же, тот, кто не понуждает себя в самом малом, в чем он может понуждать, он ничего не достигнет. Духовная, вся духовная жизнь коренится в одном слове – аскео. Что такое аскео? Аскео – упражняюсь, тренируюсь, понуждаю себя. Духовная жизнь – это аскетика, это понуждение себя. Добро только там, где есть понуждение. Где нет понуждения, там нет добра. Какое понуждение? Понуждение жизни по Евангелию, а не по влечению своего просто сердца, по своим симпатиям или антипатиям. Аскео. Не случайно спортсмены, кто такой? Аскеты, если по-гречески сказать, они аскеты, они постоянно тренируются и достигают великих вершин. Это ли не пример христианам? По-моему, стоит взять их пример.